Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. Святая равноапостольная княгиня Ольга, память которой Святая Церковь совершает сегодня, занимает особое место в истории Святой Руси. Став первой княгиней-христианкой в древнерусском государстве, она, подобно святым ученикам и апостолам Господа Иисуса Христа, стремилась просветить свой народ, находившийся во тьме идолопоклонства. В глубокой и цельной личности этой древней славянской правительницы удивительным образом соединились незаурядный ум и твердая воля, подлинная сила духа и величие души, истинное благочестие и богомудрость. Своим духовным подвигом Ольга предопределила выбор, сделанный позднее ее внуком, святым великим князем Владимиром. Поэтому ее назвали духовной матерью русского народа, предвозвестницей христианской земли, начальницей веры на Руси. О ней рассказывает книга, которая вышла в свет в издательстве «Белорусская православная церковь» и называется «Святая равноапостольная великая княгиня Ольга». Как отмечает автор книги Александр Велико, о жизни святой Ольги до ее встречи с князем Игорем известно очень мало. До настоящего времени точно неизвестны ни дата ее рождения, ни имена ее родителей, ни ее этническая принадлежность. Одни исследователи считают, что Ольга происходила из скандинавского, скорее всего, шведского рода. Другие настаивают на ее болгарском происхождении. Это предположение высказал еще в XIX веке архимандрит Леонид Кавелин, посчитав, что под названным в летописи городом Плесков указан болгарский город Плиска. Третьи утверждают, что Ольга была из Кривичей, поскольку славяне-кривичи населяли те земли, на которых возник город Псков. И принадлежала она к знатному роду легендарного новгородского посадника Гостомысла, который, согласно летописям, пригласил на княжение варяга Рюрика. Согласно преданию, выросла Ольга, или, как ее звали до замужества, Прекраса, в небольшом селении Выбуты, расположенном на левом берегу реки Великой. Полноводная река здесь меняет направление и течет с запада на восток. Берега ее скалистые и обрывистые, кругом дремучие леса, полные дичи. Неподалеку от этого селения по реке Волхов проходил знаменитый торговый путь из варяг в греки. На реке же Великой было намного спокойнее, но и по ней часто проплывали из Скандинавии в южные страны и обратно византийские, арабские и нормандские купцы. Князь Олег, утвердившись в Киеве, стремился контролировать весь путь из варяг в греки. Для этого на многих стратегически важных пунктах он поставил начальников переправ и сторожевые отряды воинов, которые взимали с купцов плату за проезд. Одним из таких служивых людей князя и был отец Прекрасы, ведавший переправой Выбутской веси. Будучи старшим у лодочников, перевозивших через реку Великую, он и подросшую дочь научил управлять лодкой. И вот на переправе у погоста Выбуты повстречала юная Прекраса молодого князя Игоря. Князь Игорь, как сказано в житии святой княгини Ольги, взял Ольгу в жены с подобающей честью, и так сочетались они с законным браком. В любви и согласии жили они. Игорь гордился своей молодой женой. После смерти князя Олега она стала для него лучшим помощником и советчиком. Как отмечено в проложенном кратком житии, она образом бяше светлая, тиха и кротка, и любима ко всем, и мудра зело. Князь Игорь сменил Олега на великокняжеском престоле, и заботы о подданных державы полностью овладели им, вытеснили все, что мешало родить за Русь. Княгиня Ольга заняла достойное место рядом со своим супругом. Когда Игоря не было в Киеве, она правила мудро и справедливо. И потом, после гибели мужа, княгиня Ольга, по словам историка Карамзина, утешила народ благодеяниями мудрого правления. Она не совершала больших военных походов, как правившие до нее князья, не вела войн, стоивших многих человеческих жизней, да и степные кочевники в этот период не нападали. Все спорные вопросы с соседними странами она стремилась разрешить путем мирных переговоров. Самых же воинственных воинов-варягов, жаждавших битв и славы, княгиня отправила на службу Византию, которая непрерывно воевала с арабами и прочими врагами империи. За справедливое и рачительное правление народ полюбил Ольгу, относился к ней с уважением и благоговением, называл ее мудрой. На многие годы сохранилась в людской памяти добрая слава о праведных судах и порядках святой княгини Ольги. Как далее повествует автор, будучи правительницей Руси, княгиня Ольга должна была, согласно обычаю, участвовать в тех или иных обрядах языческой веры. Важнейшие ритуалы сопровождались жертвоприношениями, и в жертву приносили в основном животных, а порой людей, пленников. Подобные обряды Ольге явно претили. К тому времени в Киеве было уже много христиан, которые совершали богослужения в церквях. Присматриваясь к ним и наблюдая за их беспорочной жизнью и нравами, Ольга не мешала им отправлять свои обряды и возводить новые храмы. Ее острый государственный ум осознавал значение христианского учения, которое восторжествовало в большинстве стран Европы. Княгиня, несомненно, вела беседы с подданными христианами и стремилась понять отличие новой веры от языческого многобожия. Что в это время происходило в ее душе, неведомо. Но, как сказано в житии святой княгини Ольги, прикоснулось к сердцу ее слово спасения, и благодать утешителя очи ее внутренне отверзать начала, приводя ее к истинному богоразумию. Премудростью уразумела она, что все люди ее земли, не зная о существовании Бога, напрасное усердие к бездушным идолам имея, неразумно кумирам, не являющимся богами, жертвы приносили. Много раз купцы и странники, приезжавшие в Киев, рассказывали княгине о далекой Византии и о ее столице Царьграде, о богатых храмах и их красоте. Службу там служат в золотых одеждах, кадят ладаном душистой смолой, хоры там словно ангельские. Люди слушают пение, плачут о грехах своих, и нисходит на их душу успокоение. В житии святой княгини Ольги сказано: «По Божью промыслу, свыше светом разума осиянное, благодатью Святого Духа наученное и направляемое, в своем подвижническом стремлении захотела она пойти в Царьград. Своими глазами хотела она видеть красоту службы христианской, слышать слово благочестия и разумом узнать православную веру. Без какого-либо сомнения хотела она креститься». Собрала княгиня караван немалый с подарками и под охраной дружины отправилась на ладьях в далекий Царьград. Византийцы хорошо понимали значение Руси как страны, имеющей не только богатые ресурсы – пушнину, кожу, воск, мед, лен и другие, но и значительные вооруженные силы. Поэтому император, стремясь установить еще более тесные торговые и военные связи с Русью, оказал княгине Ольге неслыханные почести. Во время приема и торжественной трапезы не было послов других стран, что подчеркивало особое положение правительницы из Киева. Крещение княгини Ольги состоялось, согласно летописи, в Константинополе. «И крести ее царь с патриархом», – записал преподобный Нестор-летописец. Таинство крещения княгини Ольги торжественно совершил в Софийском соборе сам константинопольский патриарх, а император Константин VII стал ее крестным отцом. Просветившись, княгиня Ольга, как отмечает летописец, радовавшаяся душою и телом. Патриарх наставлял ее в вере, пророчески сказал: «Благословенна ты в женах русских, поскольку возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыновья Руси в грядущих поколениях твоих внуков». И слова патриарха исполнились, когда спустя 30 лет, благодаря внуку святой Ольги, равноапостольному князю Владимиру, Русь обрела истинную веру. Обладая острым умом и чутким сердцем, святая Ольга искала Бога и нашла его. Покинув язычество, она приняла святое крещение и тем самым совершила подвиг личного духовного преображения. Познав красоту христианской веры, блаженная княгиня стала первой правительницей христианской Руси. Однако крещение Руси при княгине Ольге не свершилось, не пришла еще для этого пора. Сердца восточных славян не были еще готовы к тому, чтобы добровольно отказаться от язычества и принять христианскую веру. Но духовный подвиг и имя святой княгини Ольги, начальницы веры на землях Руси, не были забыты и остались в памяти народной. А благие зерна христианской веры, вложенные ею на благодатную почву Киевской Руси, дали обильные всходы позднее, во время княжения ее великого внука, равноапостольного князя Владимира. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго.